Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой», я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель Никольского храма села Лямцево Домодедовского благочиния протоиерей Александр Трушин. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогой ведущий! Здравствуйте, дорогие телезрители!
Да, батюшка, вот и добрались вы и до нас, наконец-то. Рады приветствовать вас в нашей
студии. Храни
всех
Господь! Храни
батюшка,
Господь.
Прежде чем мы начнем нашу с вами беседу, я хотел бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков. Батюшка, вот... И началась очень трудная пора, как и для детей, так и для взрослых. Совсем недавно прошли линейки, а в храмах и служили молебны перед началом учебного года. Батюшка, вот для вас 1 сентября, что это за день вообще? Ну, уже не 1 сентября, конечно же, но, однако, вот что это за день для вас вообще? Вот как вы его ощущаете? И сейчас изменилось ли как-то к нему отношение?
Да. Начало учебного года, поэтому... Волнение охватывает, когда-то охватывало как ребенка, как школьника, потом как папу, а теперь как дедушку. И, может быть, я еще больше волнуюсь тем, когда был сам школьником. Вот. И, конечно, любой священник, он же и учитель. Поэтому для нас начало учебного года, и сегодня служится молебны на начало учебного года буквально во всех храмах, и у нас в Домодедовском благочинии, и я служил в своем храме, когда собралось множество детей и просили Господа о вразумлении, а еще там звучат слова в молитве о наказании. Наказание не так, как мы сейчас в современном языке понимаем, что там кнутами или палками, или в угол поставили, или ремнем наказали. Наказывать – это подразумевается вразумлять человека, то есть внимать тому, что он сказал. И вот это торжественный, конечно, момент, радостные голоса детей. Особенно приятно, когда во время Ектеньи сами дети подпевают «Господи, помилуй», поэтому десятки юных голосов звучат вокруг тебя, пусть не совсем в такт, пусть не совсем в полном таком единении, но в единении духа это совершенно точно. То есть дети искренне соучаствуют вместе со священником вот в этих прошениях, обращенных к Богу о наставлении, о вразумлении. Главное, чтобы в сердце дал Господь то, что ребенок должен знать. И вот мы начинаем с вами учебный год, появляется множество вопросов, и вы знаете, множество практических вопросов, которые очень бы хотелось, чтобы решались, чтобы рассматривались, и рассматривались не с целью друг на друга наброситься или обвинить. Вот, вы не так учите, нет, это вы не так приводите детей, а вот хорошо бы был бы союз. То есть тогда, когда учителя, педагоги переживают за тех детишек, которых они учат, вот, а родители переживают, как будут учить учителя, и вот тогда рождается нормальное отношение, правильное отношение. А не тогда, когда мама топает ногой, а вы обязаны указывать на учителей, а учитель в ответ говорит, а, мне наплевать, мы не обязаны. Вот. Вот, конечно, такого быть не должно. И вот мы сейчас говорим о ряде вопросов, наверняка появится у нас с вами, потому что ну, любой священник, он начало учебного года рассматривает через самые вроде привычные нам слова, но и хотелось бы, чтобы они все-таки повторялись. Это воспитание, это образование, это просвещение. Но смотрите, воспитание, питание сверху, воспитание. То есть мы питаем ребенка тем, что нам дает Господь. То есть мы питаем его евангельским словом. Если мы говорим с вами образование, то тут вообще вопросов нету. То есть возобновить, очистить, как бы возродить в человеке образ Божий. Мы с вами читаем в Священном Писании. «И создал Господь по образу и подобию своему человека, И вот так важно, чтобы в ребенке вот этот образ возрождался, и он был яркий. Конечно. Вот. Если мы с вами говорим о просвещении, то в корне идет слово «свет». Господь нам говорит: «Я есть свет миру». Поэтому все, что, чему можно учить ребенка, должно идти через евангельские истины, через Слово Божие. Но уже не говоря о самом, так сказать, почетном звании «учитель», вот, это было звание, которое было у самого Господа Иисуса Христа. Поэтому любой наставляющий, будь то профессиональный учитель в школе, будь то священник, который наставляет свою паству, и, если уж говорим о начале учебного года, наставляет детей, будь то родители, ведь каждый родитель, отец, мать, они являются учителями ребенка. И не секрет для нас с вами, что нередко, что ребенок видит дома, то так он себя и ведет. Поэтому сколько бы мы ни говорили внешних примеров, ему не пытались бы там дать, или наставления какие бы не проводили, то он будет себя вести так, как ему показали папа и мама. Ну вот, поэтому вот представляете, наступает, как вы говорите, 1 сентября, и вот эти все вопросы сразу волновать начинают любого священника, вот, сразу сердце разрываться начинает, вот, от заботы. И я думаю, что это хорошие, так сказать, хорошие заботы, и нужно, чтобы у каждого из нас вот сердце, так сказать, беспокоилось о наших детях, о личных своих детях или тех детей, которые тебе доверили для воспитания, для питания сверху, от Бога.
Ну, направление нашей беседы уже определилось, и я бы хотел, так сказать, подхватить слова батюшки, что очень много вопросов будет появляться, которые будут касаться наших детей, образовательного процесса. Я бы хотел тоже напомнить нашим телезрителям, что мы ждем ваших звонков. Как раз можно задать батюшке вопрос о каких-то вопросах, связанных с образованием не только в школе, но и в воскресную школу и так далее, потому что батюшка когда-то был на послушании, которое казалось катехизацией, да, и просвещением.
Абсолютно. Много лет.
Благочение, да.
Много лет.
Вот, батюшка, у нас есть некоторые вопросы, которые присылают нам телезрители. Давайте вот попробуем на них ответить. Вот 1 сентября для детей – это не всегда радостный момент, особенно после жарких месяцев лета, отдыха и так далее. Бывает даже стресс. Как подготовить себя и детей к началу учебного года, к учебному процессу?
Замечательный вопрос. Конечно, его лучше бы адресовать школьным психологам, чтобы они предварительно провели беседы, особенно в конце учебного года, с родителями и с детьми, ну, важнее всего, с родителями. Вот. Но, в общем-то, это и задача священника, потому что в плане образования, и в том числе и в воскресных школах, а мы сейчас с вами, получается, этого касаемся, то хотелось бы, чтобы поднимались вопросы, или, правильнее сказать, не просто хотелось бы, а вынуждены поднимать вопросы не только образования там, основ православной культуры или истории религий. А вы знаете, приходится поднимать вопросы самые простые, по нашим понятиям, нравственные. Это еще даже не духовные. Чисто нравственные проблемы. И вот преподаватель воскресной школы или там священник, если он это исполняет, он должен и этим вещам учить. И вы знаете, честно вам скажу, немаловажно, чтобы учили и родителей. Наверное, отдельно надо с родителями вести такого рода занятия. Ну вот хорошо, заговорили о подготовке к 1 сентября, да, и хотелось бы так по возможности не уходить от вопроса, а напрямую на него отвечать. Вот. Ну, хоть спросить родителей: ребят, а что, обязательно приезжать 31 числа к 8 вечера, или там, хорошо, к полудню, а потом, вытаращив глаза, тащить замученного после дороги там ребенка и по магазинам, потому что надо срочно форму купить, тапочки купить, там карандаши купить, дневник купить. И для ребенка уже это ужас становится. Он отдыхал, у него психика не так быстро перестраивается, как у взрослого человека. Вот. Но видишь вот такие зрелища. Это первое. Второе. Но сам я точно так же участвую со своими внуками, когда там приобретаем, идем по магазинам, приобретаем форму, вот, то вот, имея такой опыт, мы обычно недели за две это делаем. Ничего страшного.
Больше внимания уделять своим детям, батюшка, и не в последний момент, когда уже...
Во-первых, совсем. Потом хорошо бы сопонимать детей. Вот немаловажно, вы знаете, в такой момент однажды в книгах рассказа Светланы Корнеевой я встречал такой, у нее короткие замечательные рассказики в книге «Один день одного лета». И вот там есть рассказик, чтобы, когда от имени автора предлагается, что вот мы не понимаем, почему дети ходят там или там по церкви, то там остановятся, то здесь остановятся, что-то смотрят. Вы, говорит, встаньте рядом с детьми на колени и просто вот со своих колен посмотрите на все, что происходит в церкви. Вам станет понятно, что происходит с ребенком, что он чувствует. Вы знаете, меня это действительно так тронуло, что я могу сказать, что я однажды практически это сделал. То есть, правда, после богослужения, когда уже никого не было, я встал в храме на колени и постоял в одном месте, потом в другом месте. Вот. Ну, так, вокруг меня были люди, которые там, женщины прибирают храм, дежурные. Вот. И вы знаете, действительно, мир как-то, окружающий мир воспринимается немножко по-другому. То есть, вот сочувствовать ребенку, как вот автор этой книги, и многие родители хотелось бы, чтобы они соучаствовали вот в тех проблемах, которые, так сказать, ребенок переживает. Вот мы не хотим, нам все время кажется, что они маленькие глупыши, а вот мы умные, все знаем. Да неправда это. Во-первых, мы уже так остро не чувствуем окружающий мир, как чувствуют его дети. А мы не хотим за собой это признать, что, простите, мы уже отупели. У нас уже, знаете, шкура как броня стала. И мы не так сопереживаем все. Вот. Ну, я уж начал говорить о магазине. Я просто слышу, как много матерей орет на своих первоклашек, второклашек, крича. Они там просят, вот, мама, вот мне бы такие бы кеды. Нечего тебе такие кеды. Вот сейчас я тебе подберу, такие будешь носить. Ну, что ты орешь? Ну, найди секунду. Ну, объясни ему, если ты считаешь, что те кеды, которые он хотел купить, не подходят. Объясни, почему. И ребенок поймет и не будет плакать. Сколько плачущих детей в этих детских отделах, потому что родители не хотят выбирать то, что просит ребенок.
Ну, может, это не совсем правильно, он на шею сядет, батюшка, как вот...
Я думаю, что золотое сечение можно всегда выбрать. Вот. А вот чтобы ребенку нравилось то, что он носит, то, чем он пользуется.
Может, он беречь будет лучше как-то к этому.
Конечно.
Относить.
А потом для него в радость становится, допустим, учеба. Если мы выбрали портфель, который он хотел. Не потому, что мама сочла, что такой ему будет лучше, а потому что ему хотелось вот такой. И он с удовольствием будет с ним ходить. Вот знаете, есть мелочи, конечно, есть крупные вопросы, связанные там с большими денежными затратами, но тут уже вполне можно ребенку сказать, вот, ну, ты знаешь, нет у меня возможности. И я, кстати, могу сказать, что есть ряд родителей, которые честно говорят ребенку, допустим, ребенок выбрал очень дорогую обувь, вот очень дорогую. Мама подошла, ты знаешь, сынуль, нет у меня возможности такие ботинки купить, дай что-нибудь попроще. Вот вы знаете, вот она сказала, и ребенок сказал, ну, пошли, и все. И сразу все стало на места, без криков, без воплей, без унижения ребенка, без претензий ребенка к родителям. Вот вы знаете, это немаловажно на самом деле, потому что мы в своей спешке, а спешим мы потому что считаем, что наши дела важные, а его не важные. Мы растим психопатов, поэтому они такие нервные, поэтому они с нами разговаривают, они кричат, или грубят, ну, тогда уже, когда набираются силы, становятся постарше, повзрослее, а мы жалуемся, ах-ах, я в тебя всю душу вложила там или вложил, а ты так на меня кричишь. Да ты не душу вложил, ты всю жизнь орала на него. Теперь он тебе отвечает тем же. Он просто привык так общаться с тобой. Это ты не заметила или не заметил, что ты так с ним общался. Вот, понимаете, эти
такой
вещи...
важен диалог все-таки.
Конечно.
Осуждать. И как сказать, такой конфликт бывает в многодетных семьях, допустим, когда старшие над младшими очень, так сказать,
ну, вы знаете, да? Как раз, честно говоря, как дедушка многодетной семьи, а у моей дочери семеро детей, вот, могу вам сказать, что нет, таких конфликтов сильно не возникает. Вот как раз ищут общий язык для, так сказать, сопонимания.
То есть ребенок должен ощущать
себя личностью. И всегда, в общем-то, можно его найти. Да, есть моменты, когда нормальный ребенок капризничает, ну, правильно, он качает свои права, там, требует свои там, границы свои устанавливает, своего правления. Вот. Но оно всегда чувствуется, когда капризничает, а когда действительно для ребенка трагедия. Вот. Ну, там мама выбирает ручку для своей дочки. Дочка говорит: мам, вот купи мне вот эту оранжевую там с матрешкой. Нечего тебе такую. Вот я тебе синюю куплю, и хватит. Нечего выделяться среди класса. Ну, купи ты ей эту ручку с матрешкой. И купи свою синюю. Пусть она синий пишет, а с матрешкой носит с собой. Да для нее, извиняюсь, эти несколько копеек за эту ручку с матрешкой, да не будут дорогого стоить. Вот, вот это немаловажно, это составляющая часть. Вот, поэтому я, конечно, считаю, что родители вполне могли бы заранее планировать такие вещи, как, например, отдых с детьми, и для того, чтобы вернуться домой за несколько дней до начала учебного года, чтобы ребенок уже умом своим подготовился, чтобы он уже чувствовал себя дома, чтобы он не был усталый от дороги. Вот, вот это немаловажные вот моменты. Вот они составляющие части во многих наших частях, в жизненном нашем пути.
Да. Такая суета, которая иногда бывает и вредит, и не так неправильный настрой. Батюшка, у нас есть вопрос от телезрителя. Давайте послушаем.
Хорошо, давайте.
Здравствуйте. Вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Евгений.
Евангелие там я недословно, но смысл в чем? Христос, когда пришли, апостол сказал: «Славлю тебя, Отче, что ты скрыл это от умных и разумных и открыл младенцам». Смысл. Вопрос не в чем заключается. Есть ли какая-то разница между образованием настоящим и получением определенных знаний? Если есть, то какая?
Хорошо, спасибо за вопрос.
Наш да, постоянный
он абсолютно замечательный. Я благодарен ему за нормальный вопрос, который вписывается в тему нашего разговора, не выбивает нас из общей темы, а вписывается в тему нашего разговора. Вы абсолютно правильно заметили, и я так понял, что вопрос вас уже подразумевает ответ, что накопление знаний порой не связуется с повседневным поведением. Да, мы знаем многие таких примеров. Я согласен с некоторыми выражениями. Я уж не помню, из старого советского кино есть выражение, когда там возмущенная девушка говорит своему ухажеру: «Ну ты бульдозер с цитатами». Вот. Вот вы знаете, действительно, иногда это очень похоже. Вот. То есть люди, зная, допустим, или ходя в церковь, зная евангельские чтения, вот, абсолютно их не связывают со своей жизнью. А раз не связывают со своей жизнью, они не могут быть примером для своих детей. Ну, вы знаете, к этому можем обратиться, например, ну, к философам и поэтам Серебряного века. Они все прекрасно знали Евангелие, они писали замечательные стихи, но это не мешало им быть и пьяницами, и блудниками, и курильщиками. Но они собирались вновь между собой, беседовали. И вновь занимались, простите меня, тем, что совершенно не вяжется с нравственной и духовно-нравственной жизнью православного человека. Вот воспитание православное, воспитание духовно-нравственное, вот, оно как раз подразумевает, чтобы человек впитывал и применял в своей жизни то, о чем говорит Господь. Вот, мы с вами вспоминаем наших бабушек. Вот. Ну уж я не знаю, вы-то молоды, не застали. А я застал еще тех бабушек, которые могли на какую-либо реплику, там, на какое-либо неудобное для нее предложение сказать: нет, Господь так не велит. Ты там говоришь: ну так же удобно, вот можно то-то, то-то. Нет, ну что вы, говорит, Господь так не велит. И вот для них понятно, это был образ жизни. Это не знание, она не могла там настолько знать Евангелие, как знает сейчас выпускник семинарии там, или академии. А вот знать, что Господь не велит, и не делать так, вот это было для нее нормально. Я помню, в одной деревне застал старичка, он, значит, мы приехали на отдых, совсем еще юнцы, вот, было лето, жара стояла, а он косит и в рубашке, застегнутой на все пуговицы, сверху пиджак одет, вот, и такая аккуратная кепочка на нем. Все на нем аккуратненькое, старенькое, но чистенькое. И вот он косит траву. Мы подошли, там разговаривали с ним, дядя Федя, а вот что ты в такую жару? Ну, он типа ходил бы в одних трусах, как хорошо загорать-то. И вдруг он нам говорит: не, что вы, я человек старый, а вдруг Господь меня сейчас там примет к себе, и что же я в трусах к Богу пойду? Нет, так нельзя, я, говорит, уже много лет так хожу, чтобы Господь, если меня и застанет, то в чем застанет, то судить будет. Пусть он меня судит, чтобы я в костюме перед ним стоял. Вот, и мы понимаем, что это не напускное, для него это естественное состояние. Вот. Поэтому вот часто, мои возлюбленные, трудно сейчас, ну, может быть, я думаю, что это не сейчас, очевидно, это раньше было, когда мы видим людей, которые приходят в храм, там притупляют глазки свои полу, одевают платочки, вот, а потом на улице встречаешь, люди себя ведут ужасно. Или, например, понимаешь, когда жалуется кто-нибудь: вот-вот, не могу сына привести в храм. А потом встречаешься с этим сыном, он говорит: батюшка, ну мама-то как себя ведет? Приходит, может матом тебя покрыть, может послать куда подальше, может сказать: так, вечером сам себе приготовишь, к подружке пошла. Он говорит: ничего не вяжется из того, что она вот там слушает у вас, или вот то, что вы рассказываете, ничего общего с личной жизнью это не имеет. Вот вы знаете, таких примеров, как не печально, много, много. Человек носит православный крест, а ведет себя совершенно безобразно. Вот, без образа. Вот, то есть нет у него образования, независимо от того, от тех дипломов, которые он имеет, так сказать, в кармане. Поэтому задача, в первую очередь, я считаю, и воскресных школ при храмах, и желательно наших общеобразовательных школ, чтобы они давали наставления человеку, те, которые будут ему нужны в жизни. Те, которые помогут ему быть человеком среди тех людей, которые его окружают. Вот это очень немаловажно. Я вот сейчас, как раз вижу эти вот задачи. Имеется в виду, вот собираются наши педагоги воскресной школы. Мы обсуждаем программу того, что будет преподаваться для детей. Вот. И честно вам скажу, что не только это будут рассказы там о святых, или об иконах, или о церкви, но обязательно, чтобы был нравственный элемент, элемент поведения. Да, вот ты пришел в храм, это хорошо, но вот бабушка рядом стоит. Вот. Ты, так сказать, можешь ее поддержать вот, под локоток, если эта бабушка куда-то пойдет? Вот учти, что не просто ты стоишь в храме, а ты должен никому не мешать. Вот научись не мешать никому. Вот, я думаю, что это очень нужно. То же самое касается и общеобразовательных школ. Вот очень жалко в старых школах, вот я помню, в советские годы, у нас с вами были такие уроки, например, семейной жизни. То есть несколько времени, там, предположим, в течение полугода и девочкам, и мальчикам, ну, где-то там уже в старших классах, восьмых, девятых, ведутся уроки семейной жизни. Ну, мало того, что девочки получали практические навыки в том, что они там учились пеленать. Им там в классе хранились несколько больших кукол, вот, и девочек впрямую учили пеленать. То есть она уже, выходя из школы, имела навыки, вот, так сказать, для нее ребенок не вызывал страха. Вот. А мальчиков учили там труду, чтобы он изучали, например, схему квартирной электропроводки. То есть это не было паники, что вот перегорела лампочка, и в доме не знают, что с ним делать. Вот. Но еще были и наставления, как должен себя вести будущий отец, как себя должен вести будущий муж по отношению к своей жене, как должен себя вести жених по отношению к своей избраннице, пока он за ней ухаживает.
Это было в советское время?
Это было, да, в ряде школ. Я думаю, многие вот моего возраста люди вспомнят об этом. Вот. Также и девочек учили. Учили, что таким вещам, что ты готовься быть женой, притом единственной женой, единственного мужа. Вы знаете, это немаловажный фактор. сейчас это, так сказать, болезненное место для нашего общества.
Вот такой вопрос возникает. Если вот в советское время говорилось о таких вещах, о которых не часто вообще... Первый раз я слышу, например, что, оказывается, были такие занятия. Ну, мне простительно, я родился в новейшую историю.
Храни, Господи.
Да, так вот. Но, батюшка, сейчас, когда мы такие... Ну, делаем, что хотим на самом деле, почему же сейчас не получается привить вот эти ценности, которые вот иногда можно услышать мнение, что потеряли их совсем. Вроде как возрождается, но что-то не то.
Да, ну, вы знаете, так сказать, что все потеряли, нет, ну, наверное, вот когда вот эта вся чехарда системы образования прекратится, когда перестанут без конца вводить какие-то новые введения, которые бедные учителя никак не могут сориентироваться, только они перестроятся на какую-то новую мысль, как уже новый документ пришел, потом опять новый документ. Ну и, конечно, беда, если из наших учителей, и тем более из директоров школ, там или из директоров заведующих детских садиков, сделают менеджеров.
Как это и говорили, да, поколение потребителей выращивают сейчас.
Ну, да, потом деле. Они просто задаются целью, как одна директор школы мне сказать, наша задача – продать вам знания. А ваша задача – их приобрести. А уж как вы там будете их приобретать – это ваши трудности. Угу. Вы знаете, это, наверное, самое страшное разрушение, которое можно внести. И ведь я думаю, что те ценности, о которых мы с вами вспоминаем из советской школы, это не было достижением именно советской школы. Потому что эти разработки были еще и до революции. Я думаю, просто удачно специалисты среднего и высшего образования того времени использовали вот эти подготовленные разработки и смогли их внедрить, грамотно внедрить в школу, вот, потому что сохранялась ценность самого человека. Угу. Вот это должен, конечно, учитель сохранять и сейчас.
Вот. То есть учитель – это не только тот, который…
Торговец знаниями.
Да, как вот так зачастую бывает. Вот. Они еще и воспитатель.
Загнанные, и получается, вот с ними разговариваешь, и для педагогов сейчас, ну, чуть ли не самое главное – это вовремя отчитаться. Вот вовремя сдать те показатели, которые с тебя требуют. Сдал – хороший учитель. Не сдал, не управился – плохой учитель. Вот. Вот мы с этим очень встречаемся с вами часто. То же самое касается и воскресных школ. Вот. То есть, если спускаются какие-либо планы сверху, нередко мы встречаемся с вопросами, но которые явно требуют просто отчетности. Но я вам честно скажу, несколько лет назад я взял одну из книг, один из учебников по основам православной культуры. На нем было написано «Второй год обучения». Вот. Ну, в нашем представлении второй год обучения, ну хорошо, это на уровне там, третьего класса, четвертого класса, а может быть даже второго. Uh-huh. Я наугад раскрыл его в середине, второй год обучения, да, делаем поправку, третий, четвертый класс. И там стоит вопрос, каково было психологическое состояние израильского народа в преддверии пришествия Спасителя?
Это прям тема сочинения.
Вы знаете,
в курсе семинарии.
Что не каждый семинарист ответит на такой вопрос.
Не, ну, постарается.
Вот. Ну, обязательно, это его задача. Вот. Но для второго года обучения основ православной культуры это была явная выдумка, которая вот, ну, требовала, мягко выражаясь, просто отчетности. Поэтому пришлось перерабатывать по месту. И уже я благодарен нашим замечательным педагогам, вот те, кто в воскресной школе работает, вот, люди относятся к этому с любовью и с такой ответственностью, и просто темы переработали.
То есть у вас в школе, где...
Воскресная школа, при храме.
А это там основы православной культуры вот преподаются? Или вообще образовательная школа?
Нет, ну я сейчас говорю от воскресной школы.
Воскресной школы.
Да. Вот. Но то же самое нужно было бы и в общеобразовательной школе. Но нужны ли там...
А какой-то диалог у вас есть общеобразовательной школы? То есть получается ли прийти в школу и сказать, вот я хотя бы раз в месяц готов рассказать людям, ну, даже детям не о Боге, допустим, как-то, а просто какой-то урок нравственности. Это реально вообще в сегодняшнее время, в настоящее время прийти в школу и попросить? Допустим, ну, конечно, я живу в Сергиевом Посаде, учился там. У нас это было реально. Город такой, и люди такие, учителя были верующие. Нам отдавали один урок, под студентов семинарии московской, которые приходили, это пятикурсники были, рассказывали, ну, какие-то разные вопросы. Там, вот, кто-то рассказывал там, про Толкина, его смысл книжек и так далее, а вот кто-то рассказывал про Скинию, допустим. Я не понял, я уже как бы человек из церковной семьи, зачем нам Скинию? Сидели мои одноклассники, вообще не понимали, что это такое. Ну, вот, а у вас такой вот опыт вообще возможен?
Не просто возможен, а это уже, во всяком случае, в Домодедовском богочине это стало такой доброй практикой, когда благочинный обратился за содействием к руководителю образования районного, к районному руководителю, вот, и священники встретились. Мы просто организовали встречу на нейтральной территории, чтобы не было, как говорится, никого не смутило, никакого давления не было.
Это
на нейтральной
где,
территории.
Где же это?
Вот. Ну, там был взят конференц-зал одного из, вот так. Так сказать, мест, где в зале сидели рядом и директора школ, или завучи, вот, и священники тех приходов, которые находятся рядом с этими школами. И вы знаете, провели такую конференцию, то есть выступили и директора, и ответственные за образование, за внеклассное образование, вот, высказали свою точку зрения, как они представляют контакт с православной церковью. Священники, в свою очередь, выступили с предложениями, как они видят контакт со средней образовательной школой. И вы знаете, это дало замечательный результат. Вот этот диалог без всякого напора, без всякого взаимного какого-либо такого угнетания, вот, это дало замечательный результат. У нас практически все школы сейчас охвачены опеканием ближайшего приходского священника. Уже там, как часто они встречаются, зависит от того, ну, каков, так сказать, сложился дух в школе. Вот, кто-то раз в месяц приходит, кто-то, я знаю, 4 раза в месяц из священников приходит в свою школу. Вот. То есть практически все школы охвачены. Вот когда, вы знаете, оказались плечо к плечу, взглянули в глаза друг другу, когда нам директора высказали свои проблемы, свои трудности, почему они не могут, например, каждый день видеть священника, какие требования те или иные высказывают родители. Вот. Когда священники объяснили учителям, что они тоже нет задачи там, заставить всех детей поститься и стоять на коленях, вот. Когда именно возникли и отработались общие вопросы, то есть что хотят слышать. Так, будем контактировать? Будем. А теперь, что вы хотите услышать от священников? Так, а священники, как нам учесть те вопросы, которые поднимает школа? И вот тогда, тогда получились вот этот вот славный, я считаю, очень удачный результат. Более того, вслед за школами мы точно так же встретились с заведующими детских садов. И был точно такой же диалог с заведующими детских садов. Угу. И вы знаете, и это дало положительный результат.
Вот результат. А вот кто-то из этих детей пришел в храм? Вот просто вот интересно, на самом деле. Вот вроде как поколение, да, вот воспитываешь, воспитываешь. Угу. Там переходный возраст, еще что-то. Я свой переходный возраст тоже помню. Я сопротивлялся, почему зачем должен ходить в храм, именно как я как-то, думаю, как так, ну вот все там футбол играют, еще что-то, там у меня была секция футбольная как раз во время всеночной, я все время переживал, как так я вот, почему я должен. Но это был возраст такой, и это часто многие родители с этим сталкиваются. Вот, вот получается ли детей привести в храм?
Ну, давайте, во-первых, так, сделайте поправку на меня грешного, что я не могу следить за каждым приходом.
А, ну понятно, вот. Батюшка.
Конечно, я могу ориентироваться по своему храму, угу. Вот, или по тому, что рассказывают священники. Я исключаю какие-либо официальные отчеты. Очень их боюсь. Угу. Очень их боюсь. Это несерьезная вещь, так же, как, так сказать, общей статистикой по Москве, или, как любишь пошутить, лондонские ученые подсчитали, определили.
Британские
вот.
Ученые.
Да, британские ученые, точно-точно. Угу. Вот. И начинается дальше какая-нибудь ахинея. Вот. Видишь по реальному труду, видишь священника, утирающего лоб, или чуть не плачущего, если у него что-то не получилось, и понимаешь, батюшка работает. То есть работа идет. Что-то у него не получается, кто-то его не слушает. Не бывает все идеально, не бывает. Вы сами прекрасно понимаете. А уж когда дети, простите меня, из священнической семьи вообще непростой вопрос. Когда отец все время занят на приходе или где-то на общественных мероприятиях, хоть сказать, а за твоими детьми кто
я
смотрит?
Я не понаслышке это знаю.
Вот, кто тебя будет наставлять? Тем более беда такого ребенка, что ему-то кажется, что он все знает, а значит, ему все можно. Вот это вот самое большое.
И тут я с вами соглашусь.
Ну вот видите. Вот. Итак, возвращаясь к этому вопросу, конечно, есть понятие личного опыта священника и педагогов. Личного опыта священника и, допустим, дирекции школы. Вот, вот это, вы знаете, очень немаловажно. Поэтому, конечно, есть священники-ораторы. И прекрасно там могут держать аудиторию. А есть, ну, не оратор священник. Он прекрасный строитель, он добросовестно служит, но он не оратор. Тогда вот надо искать пути какие-то, чтобы его мог кто-то заменить как оратора. Ну, а он время от времени приходит, вы знаете, как добрый Николай Чудотворец с подарками, там, предположим, на Рождество, на Пасху, в другие дни. Вот. Вот, вы знаете, самое главное, не хочется официальной отчетности. Я помню эту старую шутку, помните, как епископ собирается приезжать в детский сад, да, наверное, вспоминаете.
Не помню.
Вот. Ну, как всегда, детский сад готовится к приезду епископа, заранее детям раздают, какие они вопросы зададут, епископу готовят ответы, что он должен ответить. Вот.
Все по протоколу.
Епископ, да, приезжает, вот дети построились, вот дети спели песенку, вот один мальчик нашелся, который прочитал там громко «Отче наш». Все хорошо. Ну, а теперь вот епископу подают бумажку, чтобы он задал детям вопрос. Вот. Значит, при том вопрос религиозный, уже заранее выбран мальчик, которому скажут, что ты должен будешь сказать, там, святой Николай, вот учти, вот владыка спросит, а ты ответишь. Понятно? Понятно. Красивый мальчик, начесанный, с белым платочком в кармашке, вот, приготовлен уже. Вот владыке протягивают вопрос, владыка, задайте детям вот этот вопрос. Владыка вдруг в непрограмме отодвигает. Говорит, да что же вы мне, говорит, бумажки подсовываете? Да я сам могу задать вопрос. И, глядя на детей, говорит, скажите, детки, вот рыженькая маленькая любит орешки, прыгает по веткам. Кто это? Гробовая тишина. Он, деточки, миленькие. Ну, вы же знаете, с рыжим пушистым хвостиком грызет орешки. Кто это? Полная тишина, и вдруг неуверенный голос этого мальчика с белым платочком в кармашке. «Владыка, я знаю, что должен ответить святой Пантелеймон, но вы знаете, ну, очень на белочку похоже». Вот, вот такого быть не должно. Вот если священник приходит в школу, если начинается контакт, то это должен быть живой контакт. Ну, есть вопросы, на которые... Ну, не могу ответить вам, ребят, на эти вопросы. Вот вы мне задали, вот я вам могу сказать, ну, не могу. Не знаю, не понимаю. А, вот. Ну, разные бывают там какие-то вопросы задают, иногда ребят сами не понимают, какой они вопрос там накрутили.
Но сейчас, сейчас дети, на самом
умным
деле,
хочется
очень
сказать.
Продвинутые. Вот это... Вот. Я убедился в этом, когда у меня 10-летний мальчик, я как-то попал в детский лагерь вожатым, тоже по послушанию, рассказывал, что рост у Гагарина был 1,68 м, что ли. Могу сейчас ошибаться, конечно. Но 10-летний мальчик, я в 10 лет не знал такой информации. Ну, у них сейчас гораздо все проще. Интернет, все что угодно, кладезь информации. Дети намного продвинутые стали. Надо их уметь отвечать и на их вопросы. Батюшка, вот вопрос такой. Как быть отличником в учебе и не быть двоечником в духовной жизни? Ну, это вопрос, наверное, о таком известном явлении. Бывает оно как синдром отличника, когда человек хочет быть лучше всех, хочет получать только пятерки и очень сильно переживает, даже когда получает оценку на балл ниже.
Но мы уже частично в сегодняшнем разговоре раскрыли эту тему.
Да, вот. Но я думаю, это как-то более глубоко.
Мне хотелось бы, да, в отношении детей, конечно... Жалко тех родителей, которые гнут своих детей, чтобы они были отличниками. Вот. Именно, вы знаете, не гнут не в приобретении знаний, а именно заставляют их, ты должен быть лучшим. И вот эта вот беда остается у ребенка, вы знаете, она его преследует всю жизнь. Как-то я встретился с мальчиком, который участвовал в чемпионате мира по теннису среди подростков. И он, рассказывая о теннисе, разрыдался. На разговор, на вопрос, а что ты плачешь-то? Как же я позорился, я не занял первое место в этом чемпионате. Как же я буду смотреть в глаза своим друзьям? Я его спрашиваю, тебе что, стыдно перед друзьями? Я должен был быть первым. Я должен был быть первым. И вот вы знаете, он упал на колени, стал стучать кулаками по земле и кричать. Я должен был быть первым. И вот это был ярко выраженный синдром, что он не сказал, что «эх, не хватает мастерства, эх, мне бы еще подучиться». Он хотел быть первым. И вот, как говоря о детях-отличниках, мы с вами, конечно, рассматриваем две стороны вопроса. Есть дети, которые хотят учиться. Но так вот удачно сложилось. То ли наследственно им досталось желание учиться, то ли повезло с первой учительницей, которая смогла привить вот эту любовь к знаниям, к поиску знаний. Вот. Может быть, честь и хвала его там, родителям или бабушкам, дедушкам, которые вот смогли увлечь, и ребенок стал вот хотеть учиться, и для него пятерка – это не цель, или, правильно сказать, не самоцель, а как бы критерий оценки его знаний. Ах, я не знаю на пять, надо подтянуть. Вот. И другой совсем вопрос, когда действительно понуждают и заставляют быть лучшим, и у ребенка это остается, повторяя, на всю жизнь, и он везде такой горделивый, выпендристый, что он должен быть лучшим, не кто-то другой, а он должен быть лучшим. И, конечно, такие люди начинают раздражать окружающих. Вот и все. И человека начинают не любить, порой даже и ребенка начинают не любить окружающие, вот. Потому что неправильный подход. Вот. И остается только сочувствовать и соучаствовать в том, чтобы родители, а я думаю, что это тоже должно входить в такое, вы знаете, образование родителей, в те собеседования, которые должны либо в школе проходить. Да, вот хорошо бы школьные психологи этим занимались бы и вели такие собеседования с родителями. Вот. Если это на приходах, то хорошо бы в воскресных школах достаточно были образованы. Кстати, тоже для нас с вами немаловажный момент, надо бы отметить. Особенно, вот, наверное, сельские приходы. Да, это вот наши приходы, вот такой же, как и мой приход. Мы страдаем нередко тем, что у нас нет квалифицированных кадров. Вот. И поскольку батюшки говорят, так, обязан иметь воскресную школу или так называемую воскресную группу, и он кого бы ни было, ой, кто, тетя Маш, будешь вот учителем воскресного, мне надо отчитаться, что есть воскресная школа. Кто там, Марья Петровна, и вот он в первую встречу, там Марью Петровну или там тетю Дуню ставит, и она такой там выдает на гора, что, простите, ни в одной шахте не знаешь, где, в какой шахте она это добывает. Вот. И пока это все поймется, пока раскачается, вот очень немаловажно, чтобы были квалифицированные. И там, где этого нету, конечно, надо учить. Учить педагогов, учить. То есть не ругать их надо, а подтягивать, дополнять те знания, давать им, которые необходимы, независимо от возраста. Поэтому 1 сентября – это не только начало учебного года для детишек или там для их родителей. Это для всех, кто работает с детьми, кто их пытается воспитывать, кто пытается учительствовать.
Батюшка, вот вы помните свою первую учительницу? Вот я помню Смирнову Татьяну Юрьевну. Вот я помню, как ее зовут. Помню ее образ, наверное, на всю жизнь остался. А у вас как?
Ага. Вот. Ну, моя первая учительница была Вера Николаевна Котова. Замечательный учитель. Уже в нашем начальном классе она была немолода, преклонного возраста. Я искренне ей благодарен. Мы ни разу не слышали, чтобы она орала на нас. Вот вы знаете, у нас это прошло через всю школу, и поэтому сколько я был в школе, столько меня выбивало из колеи, если учитель начинал орать.
У меня была одна учительница, которая по-немецки начинала говорить урок. Ну, такой старой закалки. Мы что-то плохо вели, она по-немецки начинала говорить.
Ну, вот видите.
Ну, как-то все уже затихали. И такой бывал, батюшка, вот как важно действительно ценить, любить учителей и как молиться за них. Вот такой момент, чтобы дети осознавали вот эту, знаете, как евангельская мудрость, да, когда говорит, вспоминайте наставников ваших.
Да, вот я это тоже вспомнил сейчас эти строчки и подумал, что вспоминайте наставников ваших. Вы знаете, я считаю, что это также необходимо молиться за учителей, как ты молишься за родителей, за мать, за отца, как ты молишься за крестных. даже если эти крестные, простите меня, не путевые и не выполняют своих обязанностей, но молиться за них надо. Вот. Также и молятся за учителей. Поэтому в практике я знаю многих храмов, когда поданы записки, например, с именами учителей, которых этот храм окормляет. Угу. Вот. Или это прихожане являются, или это там ближайшая школа, которая в окормлении этого храма. И там перечислены имена всех педагогов, начиная с директора, всех педагогов, ну, которые, так сказать, попросили, чтобы о них молились, которые согласны, чтобы они молились, повторяю, чтобы не было конфликтной ситуации. Вот. И постоянно священник упоминает, и сами дети, тем более, вот, молятся за своих учителей. Я думаю, это обязательно должно
быть. Я помню, даже перед экзаменами ходил и писал имена учителей, с которыми у меня были большие проблемы. Вот меня просто где-то я подглядел, где-то услышал, что нужно писать. Я приходил к преподобному, писал записочки. Я не любил, не получалось у меня с математикой. Я учитель математики писал просто, чтобы «Господи, помоги». Ну, а как еще было?
Но это одна из заповедей – чти отца и мать свою. Потому что учитель, он в данный момент, пока ребенок находится в школе, он и есть отец и мать ребенку. Поэтому, когда некоторые учителя, особенно современные, молодые, думают, что можно без воспитания, как вот такая иногда мысль проходит, я даю знания, но я не собираюсь воспитывать вашего ребенка. Неправда. Вот. Без воспитания невозможно. Школа без воспитания не может. Обязательно влияние учителей, их личный пример, их какие-то привычки, которые невольно проявляют по отношению к ученикам, они обязательно сказываются, и дети все это впитывают. И одно дело впитывают с благодарностью, им это нужно, в дальнейшем им в жизни поможет. Или наоборот, бывает, что может искалечить ребенка. Потому что бывают учителя, которые могут выходить покурить вместе со старшеклассниками. Ну, о каком тут можно почитании говорить?
Вот это диалог, наверное, там. Ну, вот. Батюшка,
да вот не хотелось бы, чтобы такие были диалоги. Не хотелось бы.
Да, батюшка. Ну, у нас, знаете, время передачи уже неумолимо подходит к концу. Не так много осталось. У меня последний вопрос, батюшка. Для вас телеканал «Союз». Что это за канал?
Ой, вы знаете, это мой добрый учитель. Вот, если могут вот как-то спрашивают вот священника, батюшка, вот вас кто воспитывает, вот вас там духовник или вот кто, у кого вы учитесь? Вот я слышу хороший ответ и абсолютно с ним согласен. Во-первых, учителя священника – это прихожане его. Угу. Вот. А во-вторых, это канал «Союз». Вы знаете, очень люблю его. Очень много умных людей. Поэтому кругозор расширяется. Вот. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы канал «Союз», ну, не испытывал проблем, как наши школы современные испытывают. То есть хочется обратиться к людям, что, ну, помогайте любимому каналу, ну, ищите пути, вы знаете, финансово поддержать его. Но мы же любим с вами вот, услышать интересных людей на этом канале, встретиться с ними, пусть даже пока через экран телевизора, но встречаемся с этими людьми, с замечательными ведущими. Вот. Потом мы с вами не видим тех замечательных операторов, которые ведут всю эту съемку. Здесь чудесные люди работают. Но давайте с вами приложим силы, вот, поддержать всячески. Но мы же перечисляем с вами, там, восстанавливаем, помогаем каким-то там монастырям или детдомам. Вот. Но давайте нашему любимому каналу будем помогать, чтобы вот эти встречи были чаще, чтобы они были интересны, и чтобы канал для нас стал родным. Потому что пока я не соучаствую, uh-huh. вот, пока я не вкладываю в какое-то дело, это дело для меня чужое. А вот когда вложил, тогда уже все. Это мой, это родной. Пусть там 100 рублей, но там моих вложено. Я хочу, чтобы они участвовали там в жизни этого канала. Ну, или там больше.
Вот. Да, более того, все эти копейки даже, самые маленькие, это капля в море, да, как иногда может показаться, на самом деле очень большие, большую поддержку оказывает нам.
Капля камень точит. Вот пусть эти капли, да, стекаются. Повторяю, очень хочется, чтобы ряд вещей, и в том числе и телеканал «Союз», они стали для людьми родными.
Угу. Вот. Батюшка, ну, давайте будем прощаться с нашими телезрителями. Вот уже это, есть несколько буквально слов. Просим вас сказать несколько слов, чтобы обратиться уже к нашим телезрителям.
Ну что, дорогие телезрители, мы уже вроде все сегодня сказали, что вы спросили, или те вопросы, которые были записаны и ранее вами были названы. Вот. Ну, пожелаем в новом учебном году и радости ведущим нашего телеканала. Вот. Будем молить Бога, чтобы Он нас вразумил, наставил. Неудивительно и очень хорошо, что именно сегодня мы с вами празднуем образ Божьей Матери, прибавление ума. И независимо от возраста нам надо молиться перед этим образом. Храни всех Господь. Храни Господь вас, дорогие
Спасибо,
мои.
Спасибо, святой батюшка. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель Никольского храма село Лямцево Домодедовского благочиния протоиерей Александр Трушин. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Thank you.